Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 771-я встреча у нас с вами сегодня. И мы продолжаем наши беседы о пророках, о пророке Исаии. Но на самом деле, да, вот сегодня мы как раз начнем говорить именно о пророке Исаии. Потому что в прошлый раз мы сделали общее введение. Мы сказали о том, кто такие пророки. Мы сказали о том, почему они занимались этим служением. Но нужно отметить также, что пророки, как личности, пророки, что называется, с человеческой точки зрения, ну, по крайней мере, большинство из них остались неизвестными. Мы практически ничего не знаем о них, как о людях. Исключение это, пожалуй, Иеремия и Осия. И знаете почему? Дело в том, что ведь для пророка, для пророческого служения важно не столько, кто на этом месте, не столько, какой человек на этом месте, а кто действует через этого человека. Вот поэтому пророки остаются в тени библейского повествования. И на первом месте, естественно, Бог, который действует, который работает через них. И говорится о пророках напрямую только тогда и прежде всего тогда, когда их личность, их жизнь, их служение, вот личное служение оказывается особенно важным для понимания их миссии. Вот так с Иеремией, потому что его жизнь действительно такое живое проявление этой миссии. Ну и так с Осией, потому что своей жизнью, своими поступками он должен был иллюстрировать некоторые мысли и некоторые дела Бога, обращенные к народу Израилю. Вот так было с этими пророками. А вот про Исаию известно очень немного. Читая пророков, есть смысл обращать внимание на исторические детали, которые у них появляются. В Исаии это первый стих, давайте его сразу прочитаем. «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских». Итак, это пророк Южного царства, пророк из Иудеи. Это пророк, который определяется, или время служения которого определяется конкретными царями. Мы говорили об этих царях, когда читали книги царств. В книге Исаии 6 глава мы узнаем и о призвании Исаии. И здесь также определяется временной исторический промежуток. Кроме того, есть очень важная историческая секция, очень важный исторический раздел в книге пророка Исаии. Это 36 и по 39 главы. Это историческое повествование, это служение Исаии в то время, когда ассирийцы окружили Иерусалим. И мы тоже об этом с вами читали. Это тоже должно быть нам с вами хорошо известно. По большому счету, сам Исаия как бы стоит в тени того, что говорит. И уж тем более в тени того, что грядет. Вот оно происходит, а он оказывается Божьим глашатаем. Более того, Исаия повествует больше не о себе, а о Спасителе мира. 53 глава, которую мы постоянно читаем, которую мы очень любим перечитывать. И не только 53 глава, это важнейшее подтверждение этой мысли. Некоторые считают, что Исаия так или иначе принадлежал к царскому роду Давида. Доказать это невозможно. Те, кто так считают, ссылаются при этом на послание к евреям, 11 глава, 37 стих, и предполагают, что здесь говорится как раз про Исаию. Я не знаю, я не буду на этом настаивать. Если хотите, прочитайте, пожалуйста, евреям 11:37. Там, в общем, достаточно неоднозначно, поэтому я не буду настаивать на этой интерпретации. С другой стороны, есть немало либеральных критиков, которые говорят про второй Исаию или даже третий Исаию. Иными словами, они разбивают книгу пророка Исаии на две части. С начала и до 39 главы это как бы настоящий пророк Исаия, а с 40 по 66 главы это ученики Исаии, это те, кто взяли эстафету после него. Вот их совокупно вместе называют «Второй Исаии». Однако должен сказать, что нет никаких подтверждений, кроме личного недоверия этих рассуждающих либеральных критиков по отношению ко всему сверхъестественному. Что я имею в виду? Вот сама мысль о том, что Исаию не мог написать Исаия, возникла по очень простой причине. Книга пророка Исаии написана в 8 веке до Рождества Христова. Но события, о которых говорится в ней, произошли существенно позже. Ну или, по крайней мере, часть этих событий, большая часть этих событий. И дальше все определяется следующим вопросом. Вот мы верим в сверхъестественное, мы верим в возможность сверхъестественного и проявление этого сверхъестественного в Библии, в Священном Писании. Если ответ «да», тогда никаких проблем здесь у нас не возникает. Мы говорим о том, что эта книга пророка Исаии – это единая книга единого пророка. Я, кстати, именно на этой позиции, как вы понимаете, и стою. И история представляет нам именно одного пророка. Если же мы считаем, что сверхъестественное невозможно, и один и тот же человек не мог писать о событиях 8 века, а потом сразу о событиях куда более поздних, тогда мы должны будем с вами сказать, что было несколько Исаий, и что каждый из них сделал какую-то свою работу, написал свою часть этой книги. Так вот, если вы будете читать книжки или слушать лекции либерально настроенных исследователей, а их сегодня, я должен сказать, большинство, то вы как раз и услышите про Второй Исаию, вы как раз услышите про внутренние несоответствия и так далее. Должен сказать, что снимаются все эти вопросы одним большим главным вопросом. Вот сверхъестественное в жизни и конкретно сверхъестественное в Священном Писании. Возможно или нет? Если возможно, то история одна. Если невозможно, то история другая. Должен сказать также, что книга пророка Исаии найдена среди рукописей Мертвого моря. Когда появлялись либеральные теории, никто не мог подумать, что будет найдена вот эта более поздняя рукопись, рукопись первого века до Рождества Христова, содержащая книгу пророка Исаии целиком. Но Господь устроил очень и очень интересно. Он был этот мальчишка-бедуин, пастушок, бросил камень. Было это через несколько лет после окончания Второй мировой войны. Вот он пошел искать потерявшуюся овечку, он бросил камень. Камень попал в пещеру и как-то очень странно прозвучал. Этот мальчик услышал очень странный звук. Залез туда, в эту пещеру, стал смотреть. И в результате были найдены сосуды, и найдены рукописи, найдены огромные библиотеки. И эти рукописи практически полностью изменили наше представление о Библии. Ну, то есть были найдены вещи, которые раньше даже не предполагали найти, не думали, что это все будет реально. Это как если кто-то когда-то скажет, что, например, Петр I был не один, а три. Да, вот юность Петра I, зрелые годы Петра I и старость Петра I. Посмотрят и скажут, что, ну, вот люди были несколько разные. Да, ну, понятно, что такое не пройдет. Это будет настолько же нелогично и настолько же непоследовательно. Вот ровно так же непоследовательно говорить о двух или более пророках Исаиях. Книга пророка Исаии на самом деле во многом повторяет собой всю Библию, своей структурой, своими темами, даже, да, вот своим устройством. Ну, например, то, что я сейчас скажу, будет, ну, несколько искусственным, потому что разделение, о котором мы сейчас будем говорить, было привнесено уже позже. Но смотрите, в канонической Библии без второканонических книг 66 книг. В книге пророка Исаии 66 глав. Я понимаю, что это не какое-то Божие чудо, вот это не есть проявление сверхъестественного, но это, пожалуй, такая достаточно полезная вещь, полезный прием для того, чтобы запомнить структуру книги пророка Исаии. 66 книг в Библии, 66 глав в книге пророка Исаии. Теперь, в Ветхом Завете 39 книг, в Новом Завете 27 книг. В книге пророка Исаии первые 39 глав – это главы о Божьем правлении и о Божьей справедливости. Акцент в этих главах делается на законе. Это главы с 1 по 39. Последние главы, заключительные главы, с 40 по 66, это 27 глав, и перед нами Божья благодать, Божие спасение. Кстати, именно эту часть часто называют Второй Исаией. В Новом Завете 66 прямых цитат из Исаии. Но если считать также аллюзии, то получается еще больше. В 20 из 27 книг Нового Завета есть так или иначе отсылки к книге пророка Исаии. В 12 книгах Нового Завета мы находим не просто отсылки, но прямые цитаты из пророка Исаии. Книга Исаии буквально вплетена в Новый Завет. Она пронизывает собой Новый Завет, как яркая нить вплетается в ткань. Мы не можем прочитать Новый Завет, не видя Исаию. Ну и с другой стороны, знание, понимание пророка Исаии поможет нам лучше и глубже понимать Новый Завет. Исаия снова и снова появляется перед нами в Новом Завете. Слово «Исаия» высечено на камне Нового Завета рукой Святого Духа. Бог говорит в книге пророка Исаии такие вещи, которые потом будут очень и очень важны в Новом Завете. Исаия часто расширяет и углубляет фрагменты Нового Завета, говорящие о Христе. Помните, мы с вами обращали внимание на то, как псалмы дают нам новую информацию о Христе, информацию, которой в Новом Завете нет или на которую Новый Завет только ссылается. Вот то же самое справедливо и для книги пророка Исаии. Автор дает нам информацию, которую иначе мы без него либо не получили бы вовсе, либо получили бы не полностью. Главная тема Нового Завета – Господь Иисус Христос. Главная тема Ветхого Завета ровно та же – Господь Иисус Христос. И вот в этом контексте Исаию называют пятым евангелистом, а его книгу – пятым Евангелием. И это не случайно. Дело в том, что здесь описаны так или иначе все основные периоды жизни и служения Иисуса Христа. Его рождение от девы, его характер, его жизнь, его служение, его чудеса, его проповедь, его страдания, его смерть, его воскресение, его вознесение, его второе пришествие. Все это буквально описано у Исаии с точностью, четкостью и определенностью. Я думаю, что именно об этом, среди прочего, говорил апостол Петр, когда он ссылался на свидетельства пророков. Он говорил о том, что пророки указывали на это время, пророки указывали на Христа. Вот каким образом? Да именно так, в частности, здесь у пророка Исаии. У Исаии описаны и страдания Христа, и его грядущая слава. То есть вы помните, что иудеи ожидали Мессию, который придет во славе. Они не ожидали Мессию страдающего. Но у Исаии и то, и другое. И Мессия страдающий, и Мессия грядущий во славе. Помните, что в начале своего земного служения Иисус читал в Назарете, в синагоге, как раз из книги пророка Исаии.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В этой книге мы увидим также немало исполнившихся пророчеств. И именно через исполнившиеся пророчества развивается история. И, кстати, именно исполнившиеся пророчества помогают нам убедиться, что и другие пророчества, и то, что не исполнилось, достойно доверия. Если вот это было, если вот это произошло так, как было предсказано, то и все остальное будет, и все остальное произойдет. Первый раздел книги, с 1 по 35 главы, это слово о суде. Дальше, с 36 по 39 главы, историческая интерлюдия, такая историческая вставка. Это вот первые 39 глав, да, помните, мы с вами говорили, что это о Божьем владычестве. Значит, глава 1, 35, Божий суд, дальше с 36 по 39, это историческая вставка, такой исторический фон или исторический переход, мы об этом будем подробно еще говорить. И дальше главы с 40 по 66 мы видим спасение как основную тему. Первая глава начинается с торжественного призыва ко Вселенной прийти в великий Божий зал суда. Потому что Бог будет судиться с Израилем. И по большому счету перед нами здесь принципы, по которым Бог судит народы. Бог возводит и низводит царство, царей, правительства, народы. Все это его дело. Я смотрю на историю человечества, я задумываюсь о сменяющих друг друга странах, о сменяющих друг друга правлениях и правителях. Я вижу во всем этом великую Божью руку. Когда в Божьем плане приходит время убрать народ с доски истории, просто стереть его, смахнуть его, если хотите, он так и делает. Более того, он имеет полное право так поступать. Даже сам Божий народ, народ Израиля, сегодня является свидетельством того, как Бог действует на земле. И мы с вами и это увидим в книге пророка Исаии. Но давайте читать. Первая глава с первого стиха. «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме в дни Озии, Иоафама, Ахаза и Зекии, царей иудейских». Помните, что царя Озию постигла проказа, потому что он вторгся в святое место, туда, куда не мог входить никто, даже царь не мог войти туда. Он буквально перешел свои полномочия, и вот он за это поплатился. Но по большому счету Озия был хорошим, вполне себе так хорошим царем. У него был сын Иоафам, и он тоже был хорошим, благочестивым царем. А вот упоминаемый здесь Ахаз, сын Иоафама, был царем неблагочестивым. И дальше упомянут Зекия, сын Ахаза. Он был благочестивым царем, хотя там была одна деталь, была одна особенность. Помните, он просил, чтобы Бог продлил его жизнь, чтобы дал ему исцеление. Я думаю, что просить-то было не надо. Мы с вами об этом уже говорили в наших прошлых программах. Потому что все самое плохое произошло именно в последний период, в последние вот эти добавленные годы, добавленное время его жизни. Итак, пророчество начинается величественными словами. И мы с вами, во-первых, увидели вот эту историческую картину. Пока это такой общий обзор, мы еще будем углубляться в эту картину. Это нам будет очень важно. Мы будем говорить об отношениях пророка Исаии с царями иудейскими. Но дальше картина Божьего суда. Второй стих. Это уже говорит Бог. Кстати, у пророков бывает вот такая сложность, вернее так, сложность скорее, конечно, не у пророков, а у нас. Когда мы читаем пророка, и нам нужно разобраться, кто в данном случае говорит. Это говорит Бог или это говорит пророк? Вот в данном случае достаточно простое место. Мы увидим куда более сложные ситуации в этом плане. Но здесь, очевидно, говорит Бог. Это второй стих. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит». Вот нам прям четкое указание. «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Начинается все с призыва свидетелей. Причем в свидетели, это действительно судебные свидетели, свидетели на суде, призываются небеса и земля. Помните, что истина должна была утверждаться при двух или трех свидетелях. Здесь перед нами два свидетеля. И небеса, и земля призываются в свидетели на суде Бога с его народом. Бог имеет тяжбу со своим народом. Вот именно так. Помните, мы с вами читали книгу Второзакония, 32 глава, 1 стих. Там был тот же призыв свидетелей. Но это был призыв для того, чтобы запечатлеть Божьи слова. Бог излагает условия, на которых израильтяне смогут занимать землю обетованную. И вот прошло 500 лет, и опять призываются в свидетели небо и земля, потому что израильтяне нарушили эти условия. Дети, которых он вырастил и воспитал, восстали против него. Обвинение в непослушании, обвинение в мятеже – это очень серьезное обвинение. И даже по закону Моисея мятежного сына надо было побивать камнями. И вот что интересно. Отец не побил блудного сына камнями. Да, я перенесся на много столетий вперед. Я перенесся в Новый Завет. Но закон Моисея для этих людей действовал. Отец имел право, если не побить его камнями, то, по крайней мере, выгнать его. Он имел право сказать, что вот этот блудный сын мне уже и не сын вовсе. Ничего подобного он не делает. Он принимает его, он прощает его, он целует его. И поцелуй – это скрепленный знак, вот этот знак подтверждения отцовской любви. Вместо побоев отец устроил сыну пир. Но дело в том, что блудный-то сын покаялся. А израильский народ никак не хотел каяться. Он оставался нераскаянным. Я еще раз вернусь ко второму стиху. А это начало речи Божьей. Я воспитал, очень, кстати, хорошее вот это русское слово «воспитал», оно здесь передает сущность всей ситуации. «Воспитал» буквально от слова «питать», то есть «вскормил», как ребенка вскармливает, как мать вскармливает ребенка грудным молоком, как отец добывает пищу, работает для того, чтобы накормить этого ребенка. «Воспитал» через пищу, через питание. Но «воспитал» и в смысле воспитания, в смысле обучения. То есть и то, и другое. Да, вот Бог говорит, я кормил свой народ, я трудился в моем народе. Я возвысил мой народ, и это очень важно тоже. Возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Возмутились, кстати, тут тоже вот в переводе, в синодальном переводе, это старое русское слово, возмутились, в данном случае оказались мятежными. Это не просто возмутились, типа вот я возмущаюсь, мне что-то не нравится. А в данном случае это именно они проявили против меня мятеж. А дальше третий стих, и это юмор в Библии. Это юмор в Священном Писании. Некоторым кажется, что Библия настолько серьезная книга, что никакого юмора здесь быть не может. Ошибаетесь, это юмор. Или, точнее, это ирония. Причем ирония весьма горькая. Бог называет некоторых очень глупых животных. Животных, которых в уме, ну, никак не заподозришь. Но он говорит о том, что и эти животные знают того, кто их кормит. И эти животные знают своего хозяина. И эти животные знают свое место. А Божий народ не знает. Прочитаем третий стих. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего». Слушайте, вот эти два животных, очень глупых животных, которых вы видели, которые у вас, я имею в виду израильтян, да, у вас израильтян, в хозяйстве, они знают. А теперь дальше. «А Израиль не знает, народ мой не разумеет». Вот вол, осел, с одной стороны. Израиль, народ мой, с другой стороны. Моя кошка приходит ко мне или к моей супруге, когда нужно убрать ее туалет. Она трется, она мяукает. Ну и то же самое она делает, когда нужно, чтобы ее покормили. Она знает, что нужно прийти. Она знает, что нужно попросить. Кошка, которую в уме ведь тоже не заподозришь. Я понимаю, что есть люди, которые считают кошек чрезвычайно умными. Не знаю, вот не уверен. Но хозяина своего они знают. И с другой стороны, многие люди сегодня не знают, кто дает им пищу. Я как-то уже рассказывал, но это было достаточно давно, я могу сейчас ее повторить. Историю про мальчика, который стал молиться в нехристианском доме, в нехристианской семье. Мальчик из христианской семьи, маленький мальчик, пришел впервые в гости в нехристианскую семью, и там его пригласили к ужину, и он стал молиться перед ужином. Никто не сказал аминь. Вот, и мальчик такой в простоте своей душевной говорит, послушайте, а вы разве не благодарите Господа за пищу? Ему отвечают, нет. И вдруг мальчик выдает то, что может выдать только ребенок. Он говорит: «А, понял, вы как моя собака. Сразу начинаете жрать». Я не знаю, пригласили его туда в гости потом еще раз или нет, но в данном случае это не важно. «Я понял, вы как моя собака». И вот таких людей сегодня немало. Они фактически живут в отношениях с Богом как животные, а то оказывается и глупее. Потому что животное понимает, а эти люди не понимают. Кстати, кажется действительно, что у некоторых животных благодарности бывает больше, чем у иных людей. Я знаю вот эту распространенную такую позицию. Говорят, мне животные ближе людей. И с одной стороны, я не могу согласиться с этой позицией. Это не библейская позиция, это не Божья позиция. Но, с другой стороны, я отлично понимаю, откуда она происходит. Правда, нужно сказать также, что любителям этой позиции есть смысл присмотреться и к себе тоже. Когда они говорят, что люди хуже животных, это означает, что и они сами хуже животных. Далеко не все, кто на этой позиции настаивают, с таким взглядом, с таким подходом согласятся. Ну а дальше Бог говорит о конкретике. Он предлагает конкретные принципы, по которым оценивается жизнь страны. Мы с вами будем читать о духовном отступлении, будем читать о нравственной деградации или нравственном упадке и будем читать о политической анархии. Вот эти ступени идут именно в таком порядке. Сначала отступление духовное, потом падение нравственное, деградация нравственная и, наконец, анархия, деградация политическая. Причем Бог, обращаясь к Израилю, говорит совершенно конкретно: «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные». А я понимаю, что сейчас у нас нет времени читать дальше, скажу только одну вещь. То, что на русский язык переведено словом «увы» в 4 стихе. Это замечательное еврейское словечко. Словечко, которое говорят в момент полного отчаяния. Отчаяние, которое кажется безвыходным. Это словечко «ой». Что с вами делать? Еврейское словечко? Да не только. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.